Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Сегодня рассмотрим механизм работы воли и самоконтроля. Под силой воли принято понимать способность действовать независимо от внутреннего состояния, не быть рабом своих желаний и управлять ими. Можно ли воспитать сильный характер? Или сильная воля – это врожденные особенности мозга и психики? Совсем скоро узнаем. С нами Ирина Якутенко, молекулярный биолог, научный журналист, автор книги «Воля и самоконтроль».
Вопрос о том, что такое сила воли и какова ее природа, волновал людей всегда, но в последнее время к нему приковано гораздо больше внимания в связи вот с каким фактом. Ученые довольно долго искали критерий, какой-то универсальный критерий, который мог бы предсказать успех в жизни. Ну, интересная тема, правда? Да. Хочется знать, да, как мы можем предсказать, будет человек успешным или нет. Чего они только не проверяли. Ну, первое, разумеется, что они проверили, это внешность и IQ. Ну, понятно. Первое, что напрашивается. Результаты такие. Внешность никак не коррелирует с успехом в жизни. То есть люди, красивые или некрасивые, с одинаковой вероятностью могут добиться успеха в жизни, иметь семью, карьеру, не быть наркоманами, преступниками и так далее. IQ, то есть коэффициент интеллекта, тот самый пресловутый, которым люди очень любят кичиться, тоже оказался связан очень слабо. То есть некая небольшая корреляция, но не строгая. То есть далеко не все умники добиваются успеха, и далеко не все из тех, кто наверху, умники. Потом, чего только они не проверяли, как ни странно, самую строгую корреляцию показал достаток семьи. То есть оказалось, что если человек из семьи с более или менее неплохим достатком, у него больше шансов добиться успеха в жизни. Но неожиданно набрели на критерий, который давал корреляцию гораздо больше, чем все остальные. Этот критерий – это сила воли, он же самоконтроль. То есть способность держать в узде свои порывы, которые грозят, сиюминутные порывы, которые грозят не дать нам дойти до большой цели, которую мы поставили себе в жизни. То есть упорство, умение терпеть и не поддаваться на какие-то сиюминутные отвлекающие факторы, чтобы работать. Ну, условно, умение не идти с друзьями, там, пить пиво, чай или что-нибудь еще делать, а работать над контрольной. Умение делать свою работу, а не сидеть в соцсетях. Хотя там так здорово, лайки, можно там поболтать, котики, красиво, хочется отвлечься. Но нет, вот хочу и работаю. Умение похудеть, то, о чем мы говорили в прошлой программе. Не все, из тех, кто берется бороться с лишним весом, успеха достигает, точно не скажу статистику, но она удручающая. Лучше не говорить это тем, кто худеет. Одним из первых, кто серьезно этим заинтересовался и очень много сделал для изучения силы воли, был такой стэнфордский психолог Уолтер Мишел. Он проводил совершенно замечательные эксперименты над детьми. Малыша 4-5 лет сажают перед столом, на котором ничего нет, кроме одной зефирки. Экспериментатор говорит: ты можешь съесть сейчас этот зефир, но я сейчас тут выйду по делам ненадолго и вернусь, и если ты эту зефиринку не съешь, то я тебе дам 2. Понятно, либо сейчас ешь одну, либо через несколько минут, как он не уточняет сколько, на самом деле это было от 18 до 20 минут, ожидания, и ты получаешь 2 зефирки. Совершенно уморительно смотреть на детей, которые что только не делают, они облизывают этот зефир и нюхают, и его и трогают, и в общем, ну это умора на это смотреть, но результат довольно плачевный. Только 33% детей в состоянии были дотерпеть возвращение экспериментатора. 67% рано или поздно, обычно рано, чем поздно, хватали эту зефирину, запихивали ее в рот и, в общем, хотя понимали, что теряют 2 зефирины. В общем, замечательные смешные эксперименты, он как только их не проводил, с разными модификациями. Но самое интересное случилось через 20 лет, когда Мишел решил найти тех детей и узнать, что же с ними произошло. И он нашел их. И оказалось, что те 33%, которые удержались и дождались второй зефирины, в целом получают больше денег, реже разводятся, реже становятся преступниками, попадают за решетку. Они реже курят. В среднем индекс массы тела, показатель лишнего веса, у них ниже, чем у детей, которые не дождались зефирки. Разные проблемы вроде зависимости, курения, алкоголя и так далее тоже встречаются у них гораздо реже. Дети, которые дождались вторую зефирину, были успешнее, чем дети, которые не дождались.
Из истории пример удивительной силы воли ученый и физик Никола Тесла. О нем ходит огромное количество легенд, но точно Тесла был великим ученым, обогнавшим свое время. Вот интересный факт. После прочтения романа «Сын Абы» Никола Тесла решил начать тренировать силу воли. Например, если у него было что-то очень вкусное, что ему очень хотелось съесть, он отдавал это кому-то другому. Он прошел через пристрастие к азартным играм, курению и кофе. Ученый написал: «Сначала это требовало больших внутренних усилий, направленных против склонностей и желаний, но с годами противоречия сглаживались, и в конце концов мои воля и желания слились воедино. Таковы они и сейчас, и в этом кроется секрет всех успехов, которых я добился. Эти опыты так тесно связаны с моим открытием вращающегося магнитного поля, как если бы они составляли его неотъемлемую часть. Без них я бы никогда не изобрел индукционный двигатель».
Что такое сила воли? Это вот умение держать в голове большую цель и не допускать, чтобы маленькие цели отвлекли тебя от большой. В общем и целом, это подчиняется определенным мозговым нашим функциям, которые называются, ученые называют их исполнительные функции мозга. Это такие самые высшие процессы когнитивной деятельности, которые ровно отвечают за это, за постановку большой цели, постоянное ее присутствие в уме и за то, чтобы мы не отвлекались на маленькие цели. У этих детей в среднем выше эти когнитивные функции, потому что они, то есть так один малыш видит конфету, ой, конфетка, или малыш, почему малыш, девушка. Девушка 20 лет видит конфетку, ой, вкусная конфетка, и запихивает в рот. И только когда она ее съедает, она вспоминает: боже мой, я же на диете. Через месяц же лето. Что же делать? Это плохо работающие когнитивные функции или исполнительные функции мозга, или плохой самоконтроль. Люди, которые помнят все время, например, про то, что они на диете, они способны побороть этот порыв, этот соблазн. Но это только один из механизмов, что мы все время помним о цели и можем побороть соблазн.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Воспитание влияет на это, но влияет оно тоже, похоже, опосредованно через гены. Что я имею в виду? Давайте посмотрим такую грустную статистику по преступникам. Преступники обычно выходят из бедных семей, чаще неблагополучных, где пьющие родители, сирот, они сироты или из неполных семей, но далеко не все дети, выросшие в таких условиях, становятся преступниками. И ученые изучали этих людей, во-первых, потому что они в тюрьмах и удобно изучать, они всегда под рукой, потому что это важно, потому что социально важно понять, в чем дело, откуда берется преступность. И они вычленили, что люди, которые становятся преступниками, сходны по своим генетическим характеристикам. То есть прямой связи между условиями в детстве и воспитанием и самоконтролем, похоже, что нет, она опосредованная через гены. Мы же знаем примеры, людей, вышедших из бедных семей, которые добились очень многого. На них не сказалось ни воспитание, ни насилие в детстве, потому что у них изначально очень хороший генетический бэкграунд. И плохая среда, наверное, может, немножко его подточила, сделала чуть хуже, чем он мог бы, но она не смогла его сломать. А люди, у которых изначально есть предрасположенность к таким вещам, если они вырастут в нормальных условиях, может быть, он курить будет, этот человек, например. Толстый, может быть, наберет лишний вес. Но он не станет преступником, возможно, и не станет наркоманом, потому что он не видит кругом себя наркоманов. Вырастая в семье, где вокруг он видит насилие и наркотики, он, так как у него есть изначально предрасположенность к проблемам с самоконтролем, он, скорее всего, реализует ее через самые доступные алкоголь и наркотики. То есть тут связь опосредованная, не прямая.
Михаил Васильевич Ломоносов, ученый, ставший символом нашей науки, основоположник нескольких направлений в естествознании, химии, астрономии, приборостроении, географии, металлургии, геологии, истории, филологии, и он блестящий поэт. Конечно, талант и тяга к знаниям, и, несомненно, огромная сила воли позволили крестьянскому сыну подняться до немыслимых по тем временам высот социальной лестницы.
В чем же дело и почему, что вообще такое самоконтроль и как он проявляется в нашем мозгу? Мы уже говорили в прошлый раз об эмоциях, что эмоции, удовольствие – это то самое важное, за счет чего природа заставляет нас что-либо делать. Без эмоций нет людей. Если у людей отключить эмоции, не будет никакого самоконтроля. Человек просто не будет хотеть вообще ни к чему стремиться, потому что мы стремимся к тому, что приносит нам удовольствие. Итак, эмоции. За эмоции в нашем мозгу отвечает лимбическая система. Это целый комплекс структур, относительно древних, которые дают нам это удовольствие. В частности, удовольствие. И люди, у которых эта система переразвита, у них велики шансы скатиться в проблемы с самоконтролем, потому что они очень любят сладкое, они очень любят ощущение опьянения. Им очень нравится курить, например, или просто им все время хочется получать удовольствие. Лимбическая система видит соблазн и требует, чтобы мы немедленно его получили. Я вижу сладкую конфету, я вижу соцсеть, Facebook, ВКонтакте, там лайки, там друзья, я хочу. Мне позвонил приятель, говорит, пойдем со мной там погуляем, а мне, в общем-то, работать надо. Работать-то не очень приятно, а погулять приятно. Если лимбическая система очень сильно активна, то она переборет мою кору, неокортекс так называемый, наше высшее приобретение, то, что отличает человека от других живых существ, и я пойду гулять с друзьями, а не работать. Лимбическая система есть у всех млекопитающих, но нас отличает от них очень сильно развитая новая кора, так называемый неокортекс. В некоторых ее частях сидят те зоны, которые, как считается, отвечают за самоконтроль. Там есть разные зоны, но для нас важнее всего так называемая префронтальная кора. Это та зона, она находится прямо вот в самом, где-то там за лобной костью, в самом начале мозга, если можно так сказать. Это главный босс нашего мозга. Именно в ней происходят все окончательные решения, именно в ней мы ставим цели, именно в ней мы планируем и решаем, держаться плана или нет. В ней тоже есть разные части, которые между собой противоборствуют. Но ключевое, если не вдаваться в детали, ключевой компромисс, который у нас происходит в мозгу, эмоции против префронтальной коры. И тут кто победит? Если префронтальная кора развита не очень сильно, или связь между ней и лимбической системой не очень хорошо настроена, или плохо работает еще одна важная зона нашего мозга, передняя поясная кора, так называемая, она отсекает конфликты. Я вижу шоколадку, я хочу ее съесть, но я на диете. Это конфликт. Если передняя поясная кора работает плохо, я просто, съем шоколадку. Я не вижу проблемы. Кажется, что это так просто, ну как же, очевидно, есть проблема, я же хочу похудеть. Но если одна из моих зон мозга работает не очень хорошо, я плохо буду отсекать этот конфликт. Я его, наверное, потом осознаю, но уже будет поздно.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Существуют разные типы нарушений генов и, соответственно, структур и работы мозга, которые приводят к проблеме с самоконтролем, но чаще всего встречается нарушение, которое приводит к тому, что нам либо не хватает удовольствия, либо мы слишком сильно ценим удовольствие. Это связано с дофамином и серотонином, нейромедиаторами, и с слишком активно работающей лимбической системой и центром удовольствия. Что происходит в этом случае? Если мы видим соблазн, мы не можем удержаться. Поэтому ключевая стратегия борьбы с соблазнами, если вы знаете за собой эти проблемы, в спокойной обстановке, когда ничто вас не отвлекает и перед вами нет соблазна, что это для вас, соцсети ли, еда ли, алкоголь, сигареты, что угодно, составить план действий, что вы будете делать в экстренной ситуации, это первое, а второе, как не допустить эту ситуацию. Уолтер Мишел, тот самый, который зефирками мучил детей, называл вот эту лимбическую систему и центр удовольствия горячей системой, а префронтальную кору холодной. Если горячая система включилась, и вы знаете, что у вас проблемы, вам не побороть ее. Поэтому вы должны не допустить включения горячей системы и придумать, что вы будете делать, если она включилась. Ну, например, если вы склонны к импульсивным покупкам, потратить все деньги. Не надо заходить туда даже за хлебом. Если вы знаете, что вы склонны, вы увидите рядом магазин одежды, и вы туда зайдете. Не надо. Не надо думать, что ну в этот раз я удержусь и не зайду. Нет, скорее всего, вы не удержитесь. Надо знать себя и понимать, что у вас есть проблема. Вы слишком цените удовольствие или вам их слишком не хватает. И если вы его увидите, вы не сможете побороть порыв. Поэтому важно не допустить и придумать план, что произойдет, если вдруг это случилось. Предположим, вы худеете, и вдруг вы увидели фуршет на работе Новый год. Фуршет, и вы не можете не пойти туда. Я не знаю, сделайте все что угодно. Возьмите фотографию толстого человека, положите в бумажник, смотрите, говорите, господи, как это отвратительно. Включите вашу лимбическую систему, ваши эмоции в другую сторону. Потому что если они видят еду, сейчас они думают, что еда очень хорошо. Побороть это мозгом, разумной частью мозга вы, видимо, не можете, раз у вас есть проблемы. Соответственно, обманите лимбическую систему, заставьте ее работать на вас. Убедите ее, что сладкое страшно вредно. Прям убеждайте изо всех сил, как можно больше, включая фантазию. Представляете, как сахар разрушает ваши сосуды и так далее, и так далее. Рано или поздно это может сработать, если описание будет достаточно эмоциональным. Такая стратегия, возможно, будет более правильной, потому что если уже есть проблемы с самоконтролем, не стоит думать, что уж в этот раз вы удержитесь. Вот эта стратегия чаще всего ведет к провалу.
С нами была молекулярный биолог, автор книги «Воля и самоконтроль» Ирина Якутенко. В заключении добавлю из размышлений некого проповедника. Когда у человека есть сила веры, для него становится непонятной ценностью сила воли. Сила веры – это самый ценный ресурс, которым располагает человек. Вера – это проявитель, ускоритель, ключ к источнику внутренней силы самого человека. Апостол Павел для христиан и о христианах написал: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». До следующей встречи в эфире.
«Тайны мозга».